Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, добрый день. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. В этой передаче мы говорим, разговариваем с вами, обсуждаем американскую культуру, американское искусство. То есть стараемся касаться гуманитарных вопросов Соединенных Штатов Америки. Я в меру своих способностей, моего опыта проживания там пытаюсь для вас показать не политическую, а гуманитарную, культурную, насколько это возможно, Америку. Мы с вами говорим о самых разнообразных артистах, музыкантах, писателях, поэтах, изобретателях. То есть мы не уподобляемся этой культуре отмены, которую, к глубокому сожалению, проводит сейчас политический истеблишмент Соединенных Штатов в отношении России. Нет, мы разделяем политику и искусство, культуру. И говорим с вами о замечательных вещах, которые уже давным-давно стали составной частью не только американского народа, но и всех нас. То есть мы не воюем, с Теодором Драйзером, мы не воюем с Хемингуэем, со Стейнбеком, с Элвисом Пресли, Эллой Фиджеральд, Фрэнком Синатрой, Рэй Чарльзом, ну и так далее, и так далее. Это я вам сейчас перечисляю те темы, которые мы уже с вами вот за эти 5 лет обсудили и, к нашему, я надеюсь, общему удовольствию, открыли для себя что-то новое и обогатили сами себя, потому что, когда мы узнаем больше о других, мы обогащаем прежде всего себя. Я думаю, что это замечательно. Тем более, что я всегда стараюсь показать определенные связи, которые существуют и существовали всегда между американским народом, нашим, еще с времен, так сказать, образования Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, по мнению очень многих историков, сам факт существования Америки в свое время, когда Екатерина приняла мудрое решение не вмешиваться на стороне Англии в колониальную войну, очень многие, как говорится, историки отдают должное этому факту. Так что сегодня мы с вами поговорим о замечательном американском писателе Джеймсе Фенеморе Купере. Тем более, что вот 15 сентября ему бы исполнилось 235 лет. Ну, дата не круглая, но в Америке ни слуху, ни духу, конечно. Я не слышал, чтобы там были какие-то мероприятия или еще что-то. Вот. Ну, а мы с вами отдаем должное, потому что я глубоко убежден, независимо от вашего возраста, независимо от ваших пристрастий в детстве или в подростковом возрасте, но вы все наверняка слышали в той или иной форме об этом писателе и о его героях, которые он, собственно говоря, ну, буквально подарил всему человечеству. Последний из «Магикан», «Пионер», «Прерия», «Приключения на берегах Онтарио». То есть все эти «Чингачгук», «Большой змей», «Апачи», «Сиу» — все это пришло в наш разговор, в обиход именно с именем Джеймса Фенемора Купера. Я вам скажу больше, я с удовольствием узнал, что Джеймса Фенемора Купера взахлеб читали и в Российской империи, и в Советском Союзе, и продолжают читать, и выпускать, и уже и в наше время в Российской Федерации. О нем положительно отзывали с интересом Александр Сергеевич Пушкин. Вы поверите, Лермонтов, неистовый Виссарион Белинский, наш замечательный критик, писал очень много хороших, добрых слов. Ленин отзывался о нем положительно. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Это, ну, писатель действительно был на все времена. Почему? Ну, потому что, скорее всего, во-первых, талант, а во-вторых, это совершенно новый мир, который Фенемор Купер подарил всем нам. А самое главное, он это подарил Америке. Его по праву считают основателем американской литературы. Он родился в 1789 году, а первые произведения у него как раз уже появились в начале 19 века, в 1820 году, в 1821 году. Но я сегодня еще попытаюсь вам рассказать о другом Фенеморе Купере, который, я убежден, очень-очень мало вам известен. Но прежде чем мы начнем о Фенеморе Купере, у меня здесь вот любопытное сообщение пришло от нашей радиослушательницы. Да, она написала мне в ВКонтакте. Ее зовут Мила Виноградова. Это она написала историю, которая, это история ее семьи по поводу Джона Стейнбека. Это наша прошлая передача, я надеюсь, вы помните. Она, так сказать, прослушала ее, но узнала потом. Значит, еще раз она прослушала, и она поделилась со мной очень любопытным фактом из жизни ее близких людей. рассказывали, что когда Джон Стейнбек приезжал в 1962 году в Советский Союз, он останавливался в гостинице «Националь», по-моему, и это, если вы знаете, это же напротив Манежной площади, прямо, да, в начале Тверской, тогда улицы Горького. И вот она рассказывает случай, который рассказывали люди, которые сопровождали Стейнбека, и я так понимаю, что очень близкие люди Милы Виноградова, они были переводчиками там, то есть они как бы сопровождали, и они рассказывали, что вот Стейнбек захотел встретиться с какими-то своими знакомыми, и он попытался, значит, сказал приблизительно так, что закажите мне такси. Но тогда эта служба, скажем так, мягко говоря, не очень хорошо у нас работала, и поэтому сказали, что это сейчас очень сложно сделать. Он тогда вышел на улицу и попытался, так сказать, поймать такси, ловить такси. И оказался, кто помнит, москвичи, Манежная площадь тогда была не такая, скажем так, уже застроенная, а это было огромное пространство, и вот он вышел туда и посередине пытался, я так понимаю, что в состоянии, ну, скажем так, в веселом состоянии, и он пытался поймать такси. И, естественно, привлек внимание милиционера, который подошел к нему и, так сказать, сказал, что «Что вы здесь делаете, гражданин?» А на что Джон Стейнбек, значит, сказал, я так понимаю, при помощи своих друзей-переводчиков, сказал, что «Я, говорит, американский писатель известный». Обратился к нему. Милиционер посмотрел на эту компанию, отдал честь и сказал: «Ну что ж, поосторожней, товарищ Хемингуэй». Стейнбек потом это воспринял, конечно, с юмором. Я благодарен вам, что вы поделились этой историей. Я думаю, что это лишний раз добавляет определенную человеческую нотку в мой, может быть, не очень такой, так сказать, слишком, может быть, заформализованную, так сказать, информацию об этом замечательном американском писателе. Но вот это тоже было, потому что Джон Стейнбек действительно был в этот момент в Москве, и наверняка вот с ним произошла эта история. Причем Вера дает ссылку. Я, так сказать, посмотрел на это. То есть это действительно были записки людей, которые тогда вот встречали Джона Стейнбека. Так что вот так вот, уважаемые радиослушатели, когда будете на Манежной площади, представьте себе эту сцену, когда наш милиционер, причем я отдаю должное, советский милиционер прекрасно знал, кто является американским известным писателем. Я думаю, что это уже делает честь и нашей советской милиции в очень большой степени. Так что поаккуратнее, товарищ Хемингуэй. Так, ну давайте вернемся теперь к нашему Фенимору Куперу, Джеймсу Фенимору Куперу, или как мы его знаем, Фенимор Купер, это по фамилии своей матери. Он из семьи квакеров. Это выходцы из Англии были, они переехали где-то лет за 100 до его появления на свет, жили они в Пенсильвании, там в этом, как говорится, в этой местности, там очень много селилось как раз вот выходцев из Германии и из Англии, достаточно такая была очень плотная европейская, скажем так, такая диаспора там как раз. Они очень быстро освоились на месте. Отец его был судьей, очень был активным политическим деятелем, избирался в Конгресс даже. Более того, он основал потом город, который так и назвал Купертаун. Он до сих пор существует. Так что это были люди, ну, что называется, американцы-американцы. Но я вот что хочу сказать. Они потом переехали обстоит Нью-Йорк, туда ближе к Нью-Йорку, к озерам, туда, к канадской границе. И вот, собственно говоря, детство Фенимора Купера прошло как раз уже вот на... как они говорили, фронтлайн, фронтьер, это еще и по-французски, это была та невидимая граница между освоенной территорией, то есть восточным побережьем, и уже вот той самой Wild West, Дикий Запад. Там уже начинались земли, ну, представьте себе, это конец 18 века, это уже земли индейцев начинались там. И вот на этом стыке вот этих вот цивилизаций прошло, собственно говоря, детство, отрочество и часть юности Джеймса Фенимора Купера. И он прекрасно вот освоился в этой местности, он встречался с индейцами, он очень много говорил с переселенцами из самых разнообразных стран. И вот все, что вот этот его колоссальный материал, который он набрал тогда, впитал себя, причем еще с детства фактически, он потом это все выплеснул очень талантливо, с моей точки зрения, в своих эпохальных произведениях, которые, собственно говоря, и составили ему, ну, мировую славу. Мировую славу, потому что его произведения, как никакие другие, моментально воспринимались очень дружелюбно и в Европе, и, ну, по всему миру фактически. Как только они издавались в Америке, моментально потом были переводы, и моментально потом это все расходилось по всей-всей Европе. Более того, некоторые произведения, допустим, которые попали к нам, вот его первое, не первое, вернее, а наиболее известное его произведение, оно называлось «Шпион», как вот ни странно. Вот, или «Повесть о нейтральной территории», так вот это называлось его произведение, где он, собственно говоря, вот уже... Я думаю, вы по названию уже чувствуете, что здесь, конечно же, такая интрига приключенческая. Действительно, это так оно и есть. И я хочу вам напомнить, начало 19 века. Мир еще не знал Эдгара По, мир еще не знал, ну, тем более мир не знал там и Конан Дойля, там и других, так сказать, авторов, и кто-то стоял у истоков детективов приключенческого жанра. Может быть, в какой-то степени его не зря, наверное, называли американским Вальтер Скоттом. Но это такой исторический, скажем так, это больше адресация к исторической перспективе. Но, тем не менее, вот второе его произведение, вот, которое я назвал это «Шпион» или «Повесть о нейтральной территории», она была переведена в России в 1826 году, и она была уже переведена с французского. Понимаете, даже не английский был перевод, а французский. Так, давайте мы возьмем звонок, а потом я продолжу. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Простите, что-то вас не слышно. И сейчас я попозже обязательно буду брать звонки, я вижу их, спасибо. Значит, ну давайте. Да. Еще, значит, хотел бы я сказать, что то, что касается его написания, вот то, что касается его вот первой уже такой очень... Да, вот вы спрашиваете, первое его произведение, оно называлось «Предосторожность», как-то странно. Это был такой, знаете, это его первый опыт был. И он, сам Фенимор Купер считал его неудачным. И поэтому как бы вот отчет от его творчества идет именно вот с этого романа «Шпион». Почему? А он написал свое первое произведение «Наспор». Причем «Наспор» не с кем-нибудь, а со своей очаровательной супругой. Когда он читал, а у него была француженка, супруга была, она из французской такой, знаете, так сказать, выходцы из Франции, то есть это те самые еще переселенцы, которые лучше говорили на французском языке, чем на английском, и они очень, так сказать, имели тесные связи с Европой, и родители невесты тоже, то же самое это происходило, было очень много книг, хорошая библиотека была, и вот помню как раз Джеймс, когда читал один из этих таких проходных романов из жизни английского общества, он с такой, знаете, скукой зевотой сказал, я смог бы написать, наверное, бы и лучше. Ну, а жена его, что называется, поймала на слове и говорит, ну, хорошо, давай попробуй напиши. И вот он написал этот роман, и «Предосторожность», по-моему, так называется, да. И он, так сказать, это было из жизни английского общества. Очень такой немножко, знаете, в стиле Джейн Остин. Я вам признаюсь, я начал его читать достаточно давно и не дочитал. Но лирическая такая история, как девушка, так сказать, метается, выбирает себе жениха, а потом родители вмешиваются. Такая семейная история, скажем так. В общем, короче говоря, когда выходит замуж, надо слушаться родителей. Вот в таком стиле это было написано. Вот, но тем не менее роман был написан. Вот, он был написан, и, так сказать, жена увидела, что, собственно говоря, вот здесь потенциал. Действительно, неплохо все происходит. Надо сказать, что Джеймс Фенимор Купер, он у нас относится к категории недоучившихся. Несмотря на то, что он поступил в Йельский колледж, тогда это вот такой, знаете, этот предтеча Йельского университета, он не доучился 2 года всего, и потом его выгнали. Причем самое интересное, я никогда бы не подумал, выгнали его за плохое поведение. Я почитал, посмотрел, что этот сорванец там вытворял, но вообще-то с фантазией было неплохо. Его застали за тем, что он пытался усадить в профессорское кресло осла, который пасся мирно на лужайках этого Йельского колледжа. Вот. Ему не удалось, не успел, и это ему стоило отчисление, собственно говоря, из колледжа. Так что, видите, он не унывал. Значит, до того, как он женился, до того, как он написал первое произведение, он у нас устроился на корабль торговый. Проплавал несколько лет, 4 года. То же самое, впитывая в себя вот эту романтику морских путешествий. Это тоже потом у него отразилось в его произведениях. Он очень-очень сочно, так вкусно все это описывал. Он сам через это прошел. Вот если говорить о таком кредо, его, может быть, его, знаете, таком писательском это. Этот человек, который писал о том, что он видел. Вот у него фактически, несмотря на то, что я вам попозже потом расскажу, элементы антиутопии даже у него были. Мы поговорим с вами о его очень замечательном романе, как недооцененном абсолютно, по-моему. Но я думаю, что если вы обратите внимание, вы по достоинству оцените. «Манекины» называется. Это очень такая, знаете, любопытное произведение и очень необычное, и очень очень неожиданное, потому что вообще-то вот мы недавно говорили с вами о романе «Замятина мы», потому что вот 100 лет исполнилось со дня его публикации, а я вам хочу сказать, что то, что описывал Фенимор Купер, это за 100 лет до этого, я думаю, что это более дорогого даже стоит. Это как-то созвучно с памфлетами Свифта и Дефо, и даже, может быть, еще и в большей степени, потому что, конечно, там чувствуется влияние этих писателей, но, тем не менее, это уже такая, знаете, предтеча, предсказание такое его нашего современного общества. Это любопытно. Поговорим об этом попозже. Но вот он прошел через все это, что он писал, он все это, собственно говоря, видел сам, описывая жизнь индейцев, описывая взаимоотношения белых поселенцев и индейцев, о том, что происходило, эти войны, которые были. Он очень хорошо подловил вот этот момент трансформации, когда Соединенные Штаты готовились к своему такому, знаете, прыжку. Освоение новой территории, построение новой страны. Ведь тогда это еще были колонии. До очень долго еще тогда всех переселенцев называли, несмотря на то, что уже была война за независимость, тем не менее их называли колонистами. Колонистами, потому что они были, ну, так сказать, в сознании очень многих людей, они были все-таки жители колонии. И я вам хочу напомнить, что даже после уже войны за независимость, когда Соединенные Штаты обрели ее, была еще одна попытка Великобритании завоевать, опять вернуть себе эти колонии. Это 1812-1815 года. Это достаточно такое, тоже была очень кровопролитная война. Я хочу сказать, что в ходе этой войны был захвачен Вашингтон англичанами, столица, и сожжен был Белый дом. То есть там, так сказать, достаточно все было шатко на тот момент. И, конечно же, вот этот период очень хорошо становления, потому что после победы уже вот во второй войне колониальной, уже Соединенные Штаты как бы вышли на такую, знаете, прямую дорогу своего развития, потому что именно в этот момент начинаются приобретения новых территорий. Безусловно, огромное было приобретение, это так называемая вот Луизиана, то, что у Наполеона купили. Я хочу напомнить, что вот Луизиана, это от дельты Миссисипи, от Нового Орлеана и туда аж до Канады. Америка тогда приобрела территории, которые на тот момент в два раза превосходили вот эти северо-восточные штаты, первые 13 колоний, в два раза превосходили. Потом было присоединение Флориды, потом уже в 1840-х годах начинается сначала американо-испанская война, но это уже Техас, это уже Аризона, это уже Нью-Мексико, и так вплоть до Калифорнии. А потом это плавно переросло уже и в американо-мексиканскую войну. Так что все это, как говорится... Это такое очень время, такой, знаете, переломный момент. Купер его вовремя очень хорошо подхватил. Но он пошел еще дальше. Он не только описывал вот эти знаменитые, все, что он видел. Он не только описывал жизнь, деятельность простых людей. Он еще, помимо всего прочего, очень хорошо пытался заглянуть в будущее. Он, все его устремления были в той или иной форме. Это описание того, каким он видит свою страну. И вот это, в частности, его... роман, который называется «Манекены», это особое место. Он, и я думаю, что понятно, почему он это стал описывать, потому что он как раз перед тем, как начал писать этот роман, он побывал в течение пяти или шести лет, он путешествовал по Европе. К сожалению, он не доехал до России, но он объездил абсолютно всю Европу. И самое главное, что он привез колоссальный материал, у него было десятки томов его записей, путевых заметок. Англия, Франция, Испания, Португалия, Италия. Польша, он доехал даже туда, Венгрия была, вот, Константинополь. Он описывал все, что он видел. И вот как ни странно, очень многие европейские литературоведы, критики говорят, что это наиболее полное описание жизнедеятельности в Европе того периода, постнаполеоновского, скажем так, потому что европейского писателя, европейского такого, скажем так, летописца не было на тот момент. Были какие-то, ну, безусловно, были, так сказать, поэты, писатели, которые писали о своей стране, о своих проблемах. А это вот был такой гость, который охватывал всю европейскую традицию. Он описывал жизнедеятельность. И особенно это, конечно, было в Англии. Это особо, ну, естественно, это было особо. Это там как бы его родина предков. И на тот момент уже более-менее устаканились отношения, и очень многие американцы приезжали в Англию и по бизнесу, и образование, безусловно, тогда было в Англии в очень большой степени сконцентрировано. Так что он, конечно, очень хорошо вот перенял вот эту англосаксонскую традицию. И он не только ее описал, но он стал ее самым, может быть, беспощадным критиком. Вот это вот очень любопытно было. Роман пишет: «Добрый день, Рафаэль, все-таки благодаря женщинам появились великие писатели. Я сразу вспомнил Стивена Кинга, который Керри выбросил на помойку, а жена принесла его обратно». Да, 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 есть такое. Вот. Так, Зверобой, Саша Зумпис, Зверобой, Следопытцы, Калининградского же человек, Длинный Корабль, конечно. Конечно, эти все последние из Магикан, это все, как говорится, ну, с детства, наверное, у нас, абсолютно с детства идет, и все мы прекрасно это помним. Огромное количество фильмов самых разнообразных стран, и у нас в Советском Союзе, и в социалистическом лагере, мы с вами все помним Чингачгук, Большой Змей, Последний из Магикан, Виннету, Сын Инчучун, там, сколько там всего, или наоборот, Инчучун, Сын Виннету, там, сколько это все было по произведениям Фенимора Купера, все это было по его. Так, сейчас я буду брать звонки, вижу, пожалуйста. Дальше, значит, что я еще хотел сказать по поводу Джеймса Фенимора Купера. Вот здесь шеф-комендор пишет, что прослушал вчера про звезд, про ситуацию с вечеринками. Ну, я это описывал, просто поднимите там, в конце мы, как говорится, говорили об этом неоднократно, что там происходит. Вот, значит, что еще я хочу сказать. Так. Да, слушаю вас.
Жалко, что такого писателя больше нет.
Обидно. Да, да, спасибо. Спасибо. Да, слушаю вас.
О, Рафаэль.
Да.
Добрый день. Это как раз вот Мила звонит.
А, здравствуйте, Мила.
Да, хотела вас поблагодарить и сказать, что к Фенимору Куперу меня приучил папа. Он, я немножко была другого направления. Он приносил, советовал. И где-то, ну, лет с 13 я подсела просто.
Ну, да. это очень хорошая зависимость. Очень хорошая. Мила, спасибо вам за историю про Стейнбека. Спасибо.
Да, очень.
Спасибо, вам. Да, спасибо. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в творчестве его и жизни присутствовали ли какие-нибудь контакты или упоминания о взаимоотношениях с российскими колонистами?
Я понял, да, спасибо. Вы знаете, нет. Нет, или я, наверное, скажу так, я не нашел, по крайней мере. Потом я бы хотел еще ваше внимание на что обратить. Дело в том, что российские колонисты наши, это вот Русская Калифорния, Аляска, это все-таки западное побережье. И это немножечко попозже. Это все-таки немножко попозже, не в то время, когда был Джеймс Фенимор Купер. И он ни разу не был вот на западном побережье. Ну, во-первых, в тот момент, когда он жил, это была территория сначала Испании, а потом Мексики. Так что, чисто, я думаю, даже географически они здесь вот никак не соотносились. Я смотрел его часть его дневников по Европе, тоже там не было вот упоминаний, он не был в России, по крайней мере, вот я тоже, ну, нет информации о том, что он нигде это не отражено, и... Встречался ли он с кем-то из нашей знати, аристократии, тоже сказать вот невозможно, по крайней мере, в его вот источниках, которые доступны для общего пользования. Может быть, специально где-то есть. Этого тоже, к сожалению, нет. Давайте мы еще до перерыва возьмем один звонок. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день.
Добрый.
Хотел бы вас узнать, есть ли какие-нибудь статистика по читаемости Фенимора Купера в России нынешней и Америке? Мне кажется, что молодежь сейчас не увлекается этим.
Вы знаете, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я думаю, что вы правы, потому что я вам могу сказать даже не сколько вот по статистике, а по моему ощущению, когда я был в Америке. Но понимаете, в чем дело? Это не тот писатель, чьи книжки лежат, что называется, на столе у детства, там, у тинейджеров и других. Нет, и они как бы не переформатированы в современные носители, то есть это нет каких-то мультиков, каких-то игр, которые были бы связаны. И да, я думаю, что я вообще не удивлюсь, кстати, выясню этот вопрос попозже, что Джеймс Фенимор Купер, по-моему, более популярен у нас, чем в самих Соединенных Штатах. Я вовсе не удивлюсь на это. Роман пишет, а про упомянутого Стивена Кинга, Эдгара По были. Про Эдгара По передача была. Про Стивена Кинга я не буду делать передачи, потому что то, что этот человек наговорил про Россию вот совсем недавно, мне хватило, чтобы вычеркнуть этого известного писателя из своего, как говорится, списка приоритетов. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Но когда писатель вмешивается вот так, как он бездумно и бездарно в политику, это, по-моему, очень пошло и нехорошо. Сейчас я предлагаю вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Финемора Купера.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Хочу напомнить, что вы можете и эту передачу, и многие другие мои журналистские материалы вы можете посмотреть на моей страничке в телеграм-канале «Америка Лайт», так и называется, «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. Или на моей страничке ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Там я тоже выкладываю и эфиры, и то же самое, вот некоторые другие мои материалы, которые я для других СМИ готовлю. Так что я надеюсь, вам это будет интересно. Как вы сами понимаете, это материалы про Соединенные Штаты Америки. Я не распыляюсь, не считаю себя просто в достаточной степени экспертом по другим регионам. Поэтому сконцентрировался на том, что, как я считаю, знаю, тем более я там прожил достаточно долго. Мне кажется, я там очень много жизненных каких-то таких бытовых материалов от жизни в современной Америке, видео, которые мне удается получить либо из благосферы, или же то, что мне присылают мои пока, еще пока очень-очень малочисленные сейчас вот стали, но тем не менее, мои коллеги, американские журналисты, это вот непосредственная информация, ну, что называется, с места событий, чтобы у вас было более полное представление о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что этот интерес не праздный, а от того, что происходит в этой стране, к счастью или к сожалению, зависит очень и очень многое на нашей планете, и любые катаклизмы, которые сейчас особенно стали случаться там, и природные, и техногенные, и политические уж тем более, они влияют на и на нашу страну, так что давайте мы будем тоже, как говорится, как они говорят, keep an eye, да, будем приглядывать за тем, что там происходит, тем более, мне кажется, что это, в принципе, достаточно интересно. 2036 пишет, много ли Купер писал об истреблении единцев? Вы знаете, косвенно, он не был, это был не тот человек, который осуждал. Нет, этого не было, и ни в какой форме говорить, что он там за права индейцев, конечно, нет. Это человек своей эпохи был, вот. Но это, безусловно, был не тот человек, который одобрял какие-то жестокие методы. Более того, сами его произведения, они говорят за себя. Если вы прочитаете любой его абсолютно, «Пионеры», «Приключения на берегах Онтарио», «Следопыт», это, вы увидите, что там по сюжету просто идет определенная гармония взаимоотношений белых переселенцев и индейцев. Единственное, что описывает Купер, это, ну, есть хорошие индейцы, а есть как бы такие агрессивные, плохие индейцы. Да, это периодически возникает у него, но в любом случае всегда есть, я скажу так, гораздо больше позитивных, положительных персонажей индейцев, нежели отрицательных. Но в другом случае, в любом случае, конечно, чудес здесь не ожидайте. Почему Джеймс Фермер Купер считается великим писателем? Ну, во-первых, он основоположник, я думаю, поэтому... Он основоположник, у него прекрасный слог, прекрасный перевод идет у него, который здесь, вот, и он очень хорошо ложится на иностранные языки. Я вот могу сравнивать и русский, и английский, абсолютно нет, никакой потери нет в смыслах, в описательных характеристиках. У него достаточно профессиональная в этом отношении все-таки речь, язык, так что это первое. Второе, это же, в принципе, новая такая ипостась. Но кто до этого? До этого ведь никто не писал об этом. Собственно говоря, он как бы застал рождение своей страны и описывал, скажем так, на заре американской государственности все это дело. Там и некому особо было писать, но тем не менее это был человек, который вот первый об этом написал. И согласитесь, потом он дал толчок целой культуре, целому направлению, причем не только допустим, индейцев, про индейцев, а и не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире это было. Сама вот эта мода на индейцев, это же все оттуда идет. Я хочу обратить внимание, что во многих рассказах наших русских писателей, в частности Чехова, там есть, так сказать, тоже, я сейчас не помню, как, в каком, но там как раз герои стремятся убежать в Америку, чтобы воевать там вместе с индейцами. То есть, так сказать, эта романтика, она ведь не сейчас появилась, не в 20 веке. И в 19 веке, я убежден, не только в России, но и в других местах, люди грезили об этой сказочной, загадочной стране отважных людей, типа Натаниэла Бампа, Чингачгука или там из Магикан, из племен Сио, Апачи. Это ж Фенимор Купер ввел это. И я думаю, что это достаточно интересно. Это Саша пишет, да, я вот помню, магикане это хорошие индейцы, а иракезы, гуроны плохие. А у нас теперь съедет на джипе Чероки. Ну да. Да, но и у Дойля есть эпизоды. Эндрю, ну Дойль, простите меня, Конан Дойль родился гораздо позднее. И тем более Дойль, Конан Дойль, но он понятия не имел, не видел и не знал, и так, как это знал Фенимор Купер, жизнь индейцев. Я хотел бы остановиться вот на романе «Шпион», о котором я хочу сказать, потому что, с моей точки зрения, это же в принципе, в какой-то степени, это истоки бондиады, бондианы, так называемые. И, собственно говоря, и, безусловно, и, я думаю, детективные сюжеты Эдгара По, это тоже оттуда, это тоже вот все-таки питательная среда. Действие «Шпиона» происходит во время войны за независимость, ну, 1776 год, да, и главный герой Гарви Бёрч, скромный американец, который выдает себя за обычного торговца в разнос. Ну, а в действительности он собирает сведения для континентальной армии, то есть для Янки, на территориях, которые контролируются английскими войсками. Так что вот здесь тоже такой очень любопытный момент. Этот человек в какой-то степени был предтечей, в какой-то степени был предтечей Ретта Батлера для Маргарет Митчелл. В какой-то степени этот человек был, конечно же, вот его, так сказать, ну, скажем так, его судьба, она в какой-то степени легла в основу и уже потом других произведений, которые потом, уже потом стали, так сказать, выпускаться в той или иной степени. Так что я думаю, что это и влияние оказало и в очень большой степени и на современную, так сказать, на современную тематику, и сейчас тоже. Это, я думаю, сюжеты эти, они для нас это сейчас, знаете, так абсолютно вроде бы естественно скажут, да, ну, шпион, разведчики, это все. А ведь в то время этого абсолютно не было, понимаете? Никто, как говорится, ни в коей мере даже и не знал, что это такое, каким образом, что это за лазутчики, шпионы, которые. А вот Фенимор Купер сделал это достоянием всей большой вот такой общественности, скажем так. И посмотрите, принято было везде. Европа, Америка, все с огромным энтузиазмом воспринимали именно его вот это описание. И шпион как раз он имел очень большой успех. Первый тираж для того времени, 1000 экземпляров, это было очень здорово. Очень здорово. И он, кстати, после этого и переехал в Нью-Йорк, потому что он понял, что он может уже зарабатывать со своим литературным трудом. И, кстати, в 1825 году уже книжка эта выходит в России. Но, как ни странно, это уже был перевод не с английского, а с французского. То есть был переведен на французский, а потом с французского перевели уже на русский язык. Так что, я не знаю, может быть, кстати, до сих пор и в этот перевод есть вот и такой, знаете, такой двойной перевод с французского еще. Хотя я знаю, что потом, по-моему, Лозинский переводил еще, уже там в 50-60-е годы был еще другой перевод. Так что, собственно говоря, он после этого, когда он уже все это сделал, когда дополнительные тиражи, второй, третий, четвертый уже пошли, то Купер уже получил тогда вообще неслыханный гонорар, который вообще никто не получил, $4000. Ну, это, я не знаю, тут вообще смело можно умножать, по-моему, на 200 или 300, исходя из курса какой бы. Так что здесь, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что это уже профессиональная работа. Это уже сложившийся писатель, ему чуть больше 30 лет, и он уже, собственно говоря, достаточно успешно себя реализовал. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Добрый день,
Рафаэль. Добрый день.
Вы знаете, меня всегда поражала, конечно, фигура Фенимора Купера.
Угу.
И именно в советское время были поставлены такие прекрасные произведения, кинематографии,
угу.
Вы сами понимаете.
Да.
Сборка Митичем и прочее там из Магикан и все эти дела. Но а в Америке вот это как приветствовалось? Извините, вот это уничтожение индейцев, как там насаждение там геноцида индейцев, уничтожение их. В Америке именно это пропагандировалось или только у нас, в Советской России, или в Европе, Варшавского договора, как говорится?
Потому что я понял вас. Конечно, да, я понял. Я понял, да. Но я хочу сказать, что, конечно же, судьба индейцев и все, что было с этим связано, серьезную такую политическую оценку, это все получило только в 60-е годы 20 века, когда движение за гражданские права, когда негры стали бороться и добились очень многого. Тогда же это подтянуло и другие, скажем так, и другие национальные меньшинства. Ну, хотя как меньшинства? Это Native American, это люди, которые, если кого и можно назвать американцами, так это как раз индейцев, которые жили там всегда и которых миллионами уничтожали. Оценки как таковой, по крайней мере, такой жесткой оценки, как мы это делали, особенно в Советском Союзе, в Америке это не было дано, и, собственно говоря, сейчас, если мы с вами будем сравнивать, допустим, положение дел, ну, даже наших народов Севера и то, что сейчас происходит с индейцами в Америке, это, конечно же, небо и земля, потому что индейцы в Америке это люди, которые уже полностью растворились в культуре. У них нет ни своего языка, ни своих традиций, всего их хватает на то, чтобы какие-то декоративные деревни делать и получать какие-то супер льготы в виде строительства казино или каких-то других увеселительных заведений. Причем люди, которые уже давным-давно не имеют никакого отношения к индийскому народу. То есть там требования, по-моему, у вас должна быть там чуть ли не 1/8 или 1/16 часть от индейцев, и тогда вам там даются какие-то льготы. Это чистая такая коррупционная афера, которая на всю катушку, насколько я помню, используется мафией. Так что Дмитрий пишет, сколько миллионов индейцев убито. Разные оценки, Дмитрий, разные оценки. Но в целом я могу сказать, что речь идет о нескольких миллионах. Их не так много было, их уничтожили еще гораздо интенсивнее было уничтожение в 19-18 веках. И, как вы сами понимаете, тогда орудия убийств не были такие многочисленные, такие изощренные, как в 20 веке. Но, тем не менее, эти люди были уничтожены. Причем уничтожены не только физически, но и болезни, самые разнообразные эпидемии, которые были естественно или искусственно привнесены туда. Это отдельная история. У нас были передачи. Если кто-то захочет более подробно, можем еще сделать. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Ну вот, да, действительно, вот эти пледы, зараженные оспой, да, которые дарили...
Совершенно верно, да, это страшно было, да. Но Купер об этом не писал, понимаете? Нет, да. У него этого нет. Угу.
Да-да, и вот, ну, тоже это середина прошлого века, тоже вот фильм последний, «Гибель цветочной луны», да, вот.
Да, это тоже 20 век, вот, пожалуйста, да. Угу.
Я хотел еще спросить вас, вот Фенимор Купер, он как-то занимался американской политикой, как-то пытался в ней участвовать, как его отец, и вот такой факультативный подвопрос, вот до середины 19 века была ли вообще в Америке республиканская партия?
Спасибо, да. Да, до середины не была, была совершенно другая, по образу и подобию англичан, это тори, виги были, то есть это тори еще не были в той форме, в какой они есть, а были как раз вот, даже их невозможно, вот современные коннотации, невозможно сказать, там это левый, правый, это не так было. Это демократическая партия, которая была изначально, она как бы, так сказать, шла, но вот республиканская, то есть консервативная партия, она образовалась уже в середине 1700, я не помню, там 51-й, по-моему, год, когда первые были их, как бы, первые собрания были. И, как ни странно, республиканская консервативная партия, она вышла, собственно говоря, в очень большой степени из анархической традиции русского анархизма, потому что вот те республиканцы, которые организовывали эту партию Линкольна еще, чтобы вы себе представили, они одним из отцов-основателей вот этой вот идеи противостояния государства, неприятия государства и опоры на личность, на личную свободу, которую республиканцы до сих пор, ну, в той или иной форме пропагандируют, оно уходит корнями вот в русский бакунинский анархизм, тот классический анархизм, не тот, который уже потом с батькой Махно у нас проявился во время гражданской войны. А это вот тот самый анархизм, как бы такое параллельное существование с государством. Но и вы видите, что консерваторы, они сейчас до сих пор, основная идея, они ратуют за невмешательство. Невмешательство государства в дела личных, в личные дела, так сказать, вот конкретных, конкретного индивидуума. Так что вот эта традиция, она, собственно говоря, так и осталась. Давайте мы немножечко отойдем от этого, потому что я хочу, у нас не так много времени остается, а я хочу вам рассказать и ответить частично на ваш вопрос по поводу того, был ли он, допустим, давайте еще один возьмем и пойдем. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Угу. Больше всего люблю «Говорит Москва», «Порождение Даренко». Это самые образовательные, наверное, программы. И вот у вас выходит несколько программ исторических и прочее, и по культуре земледелия. И во всех этих программах, когда задавали вопрос по поводу индейцев или североамериканских, то утверждается этими учеными, что на территории современных Соединенных Штатов, Канады, не могло проживать более 2 миллионов индейцев за весь период, потому что у них не было культуры земледелия, и они не могли себя прокормить. А корешками и бизонами, которых не так-то трудно было легко справиться, и потом они погибли, бизоны, вот это их добило, основная кормовая база. А без бизонов они жить, в общем-то, совсем не могли, а на корешках невозможно было протянуть. Так что уничтожение там многих миллионов индейцев, конечно, это миф, потому что их не могло столько проживать, потому что они были просто собирателями, охотниками в меньшинстве.
Я понял. Я ставлю под сомнение вашу экспертную оценку по этому вопросу. Помимо бизонов, всего прочего, действительно, это было уничтожение бизонов, но я хочу вам напомнить, что помимо бизонов там было много-много другого зверья, которое могло бы помочь охотникам в этой ситуации выжить. Но то, что касается там коренья и все, что это вы говорите, это традиция достаточно давно. Значит, насчет 2 миллионов, очень спорная цифра. Я не знаю, за какой период вы это говорите, потому что я говорил об уничтожении миллионов за период 300-400 лет, пока, когда там появились первые белые поселенцы. Ну, вообще-то, конечно, надо еще из колумбовских времен делать. Я беру за этот период, за который было. Так что данные совершенно разные. Я сейчас назвал вам цифры. Я видел цифры и 10 миллионов. Я просто не хочу сейчас спекулировать на этом. Но это есть тоже исследования, причем американские, которые говорят об этом. Я вам смогу адресовать к Науму Хомскому, допустим, если вас этот вопрос интересует. Посмотрите у него, как он это описывал. И это отдельный разговор просто. Я готов к нему, но не сейчас. У нас осталось буквально немножко, чтобы рассказать вам о произведении, которое вот я лично вам рекомендую. Это роман «Манекины». Это особое место занимает он. Я вот как раз хочу сейчас немножко отойти от этой его индийской традиции. Я бы хотел обратить ваше внимание на это, потому что это очень-очень интересный роман. Это роман-сатира, роман даже антиутопия своеобразная. То есть человек описывал после его поездки в Англию, он описал как раз вот в стиле Джонатана Свифта. Знаете, вот эти остроголовые, яйцеголовые, тупоголовые, да, вот он как раз описал вот в этой такой своей сатире жизнь и Англии, и Америки. И это коренным образом повлияло на его политические взгляды, и он после этого стал подвергаться колоссальным гонениям. Более того, многие считают, его достаточно преждевременная смерть, ему 62 года было, когда он умер в 1851 году, она как раз и являлась следствием этой травли, потому что в этом своем произведении он описал жизнь как бы двух вымышленных государств. Называется «Высокопрыгия» и «Низкопрыгия». Вы можете, да, тебе сказать? Значит, это «Высокопрыгия» — это как бы пародия на Англию, но «Низкопрыгия», как ни странно, это потом у него зародилось. Он написал Америку. Причем, каким образом он это описывал? Он прекрасно осознавал, описал все чванство, снобизм английского общества. О том, что эти совершенно непомерные замашки аристократов. И в то же время он описывал, говорил, что это все равно является под контролем олигархического капитала. Вот это парадокс. Он тогда уже писал об этом. И то же самое, когда он тут низко прыгает, это у нас, соответственно, Америка, он описывал типично американскую страсть к наживе, к обогащению. Она была очень в аллегорической такой форме. Он высмеивал деятельность партии самых разнообразных, которые были направлены на поддержку, внимание, частных американских банков во время кризисов, а не народа. А я вам здесь хочу сказать, что поддержка банков, а это что у нас, только американская, что ли? Когда я говорю о связи, о том, что и у нас в стране происходит. Посмотрите, когда еще этот человек обращал на это внимание. То есть это, я хочу сказать, что это, во-первых, увлекательное чтиво. Тут есть у вас, кто любит Гулливера, кто увлекается там памфлетами, допустим, Свифта или Дефо, они оценят вот именно это тоже. Потому что, конечно же, тут традиция просматривается. И как раз он и отмечает вот по поводу этой, знаете, лживости американской демократии. Но тогда он уже это описывал. И он дает очень такую бескомпромиссную оценку всему этому. Говорит, техпорядки, которые царят в Америке. С одной стороны, в Англии это высокопрыгие, у него так называется. Это чванство и снобизм дворянства аристократии, которое полностью зависит от олигархического капитала. И с другой стороны, он то же самое видит, немножко в другой форме, но то же самое зависимость от капитала и стремление наживы, которое, к глубокому сожалению, вот, существует и в Соединенных Штатах Америки. И он очень хорошо проводит параллель. Так что же, говорит, мы колония, мы освободились от этого или нет? Мы освободились политически, но мы ментально остались в той же самой колонии, потому что те же самые интересы наживы, грабежа населения, они остались, к сожалению, как в бывшей колонии, так и в бывшей метрополии. И вот за это, собственно говоря, на него буквально были спущены все полканы, понимаете? Потому что моментально, конечно, политический истеблишмент узнал себя во всем этом. И поэтому вот его это произведение, оно как бы, знаете, немножко... стоит особняком. Его не так часто, о нем не так часто упоминают даже в колледжах, в вузах, когда преподают. Вот, надо сказать, что это не самый популярный писатель Джеймс Финнемор Купер, к глубокому сожалению. Поэтому то, что мы с вами видим там, это я теперь понимаю в какой-то степени. Почему? Потому что это действительно жесточайшая сатира. И в моем понимании, то, что мы потом с вами увидели и в произведении Замятина «Мы», и то, что мы увидели, допустим, тем более уже потом орловские, допустим, произведения, вот, ну, в стиле антиутопии, скажем так, да, описание, так сказать, контроля, который государство оказывает, и давление, которое он оказывает на свой народ, это вот и туда уходит в традицию Джеймса Финнемора Купера. Перед ним я могу только отметить, вот опять же, это политические памфлеты, аллегории Джонатана Свифта, Даниэля Дефо. И опять же, мы с вами здесь подходим к чему, что есть такая надводная часть айсберга этих людей. То есть вот эти все произведения об индейцах, это надводная часть творчества самого Джеймса Финнемора Купера. А более глубокие произведения, как и у Джонатана Свифта, допустим, «Приключения Гулливера», но у него более глубокая политическая сатира была заложена тогда. И вот Джеймс Финнемор Купер, в моем понимании, он как раз продолжатель вот этой традиции. Человек, который писал увлекательнейшие произведения, ну, что называется, для детей и для всех, и был супер популярен. Если я вам сейчас скажу, допустим, Джонатан Свифт, вы все сразу, конечно же, скажете, что это Гулливер, и мы сразу с вами вспомним. Даниэль Дефо, это, конечно же, господи, Робинзон Крузо, конечно. Вот. И, но помимо всего прочего, я вот хотел на что обратить ваше внимание. Есть другой Свифт, другой Финнемор Купер, другой, ну, Оруэлл, это уже, так сказать, немножко другое. Но это люди, которые вот подспудно, они пробивали вот этот жанр антиутопии и политической сатиры. И они были в этом очень успешны, талантливы. И в очень большой степени то, что мы сейчас с вами читаем, вот эти небесные атласы, которые сейчас выходят, так сказать, очень неплохие произведения по поводу будущего нашей страны, нашей планеты, нашей цивилизации, это закладывалось тогда, потому что мы до сих пор говорим о наживе, до сих пор говорим о диктате государства над, и контроле над личностью, до сих пор мы говорим о коррупции, мздоимстве, обмане, который существует, об олигархических финансовых капиталах, которые контролируют жизни страны, и неважно, какая это страна. То есть вот здесь вот я просто хотел призвать вас более глубоко посмотреть, если, конечно, у вас есть желание, на творчество Джеймса Финнемора Купера. Это, конечно же, блистательный беллетрист, человек блистательно описывал жизнь переселенцев, и приключенческий жанр, конечно, ему был далеко не чужд, но не только. Но не только это. Я думаю, что с этой точки зрения он еще более нам всем интересен, потому что, безусловно, в моем понимании, это прямая дорога вот уже к нашему жанру современной антиутопии, того, что уже более глубокое, скажем так, восприятие, а не просто приключения на берегах, допустим, Антарктики. Хотя это, конечно же, прекрасная литература, которую я рекомендую всем абсолютно в любом возрасте. Особенно давайте своим детям читать именно это. Это, поверьте мне, это то, что будет воспитывать потрясающие чувства добрых, сильных, честных людей, которые устраивали свою жизнь и боролись за нее, и за своих друзей, и за свои семьи. Неплохая традиция. Наша передача подошла к концу. На следующей неделе будут новые встречи, новые персонажи. А я вам желаю всего самого-самого доброго.